Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая состоится с 1 по 6 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, а также продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 1 по 6 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Телефон для справок 8 499 559 99 26. Повторяем. 8 499 559 99 26. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Закажите самый красивый крест надгробия с подставкой и цветником из камня и получите скидку 30%. Скидка действует до 30 сентября 2016 года. Срок службы изделий – 50-100 лет. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата после получения в вашем городе. В Москве и Московской области осуществляем установку. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Повторяем 8 800 555 65 23. Звонок по России бесплатный. Подробности на сайте крест-нн.рф.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Александр Шумский.
Клирик. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Храма святителя Николая в Хамовниках, и где находится великая святыня, московская икона Пресвятой Богородицы, спорочница грешных. Отец Александр, сегодня совершалось празднование в честь положения честного пояса Пресвятой Богородицы, и невозможно не вспомнить, как сотни тысяч москвичей стояли, и с других городов, с Подмосковья, из других городов даже приезжали люди, чтобы приложиться к поясу Пресвятой Богородицы. И нельзя не вспомнить и то, какое, ну, откровенное беснование у либералов и даже церковных либералов.
Это было такое вызывало откровение для всех. Да, да. Все открылись. Природа открылась всех, и русского народа, да. Во многом, так сказать, многие люди не подозревали, даже русские, что они так любят Бога и Богородицу, и у них эта любовь открылась. А с другой стороны, так сказать, наш малолиберальный народец, да, начал бесноваться от этого.
Ну, святыня всегда вызывает, да, беснование, приближение святыни.
У кого-то святыня вызывает пробуждение веры, у кого-то она вызывает беснование. Это все, так что это все было продемонстрировано.
И нельзя, игумен Ефрем, игумен Вотопецкого монастыря, сказал, что тогда Владимир Владимирович Путин был еще премьер-министром, президентом был Медведев, Дмитрий Медведев, игумен Ефрем сказал им: величайшее сокровище вашего народа – это вера. Мы такой веры нигде не видели. Вот тоже удивительные слова. И сегодня, кстати, собор новомучеников Ясиноватских, дорогие братья и сестры, это сербы, священники, миряне, женщины, дети, оставшиеся верными православному, православной церкви, они были замучены в концлагере Ясиноватс. 800 тысяч были замучены с 41 года по 44-й. Православных сербов хорватскими усташами-фашистами. Это те же фашисты, которые сегодня находятся у власти в Киеве. Там они назывались усташи, антипавелище. В Киеве они называются, значит, правый сектор, сторонники Бандеровича, да, и Шухевича. А завтра наступает начало индикта церковного новолетия.
Поздравляем всех с, да, церковным новолетием.
И надеемся, что этот год будет для нас годом, когда мы увидим много милости Царицы Небесной к нашему народу и нашему Отечеству. И вот, отец Александр, хоть вчера поздравлял вас, но не могу не поздравить всех наших Александров и отцов Александров, отца Александра Шаргунова, и многих наших батюшек, нареченных в честь любимого русским народом святого. Это и святой Витязь, и одновременно святой благоверный князь Александр Невский. Вчера, мне кажется, второй год подряд события происходят в Петербурге, в городе апостола Петра, необыкновенные, когда весь Невский проспект рекой народа, движется река народа, весь Невский проспект запружен людьми, впереди идет и Георгий Полтавченко, православный человек, митрополит идет, Санкт-Петербургский, Ладожский. Все священство движутся в Александро-Невскую лавру крестным ходом к мощам святого благоверного князя Александра.
50 тысяч до буднего дня в Петербурге – это очень большая цифра. Ясно, если бы это было в воскресенье, там было в 2-3 раза больше народу.
Конечно.
Но 50 тысяч – это очень много.
Очень много.
Безусловно.
Сегодня, когда все о каких-то выборах говорят, о политике, мне кажется, вот этот крестный ход, я могу его только сравнить, наверное, с маршем бессмертного полка.
Ну, это наш православный выбор, если будем о выборах говорить.
Да? Да, вот он, православный выбор.
Он состоялся, он видим всеми.
Да. У нас первый звонок. Мы слышим вас. Звонок сорвался. И наш православный выбор – это выбор святого благоверного князя Александра Невского, а его выбор – это выбор главного сокровища для нашего народа – веры православной. Ведь он не просто великий полководец, некоторые считают, как в советское время. Вот его прославили за то, что он громил шведов и тевтонов, да? Но не только за это.
Нет, даже, и не, в общем-то, и не за это. Ну, в какой-то степени за это тоже, конечно. Во-первых, за то, что он оставил веру православную. Вот за это его и канонизировали. Что он воздвиг стену на пути латинства.
Даниил Галицкий тоже благороднейший, да, князь, герой, благочестивый человек. Но он, скажем так, сделал тогда выбор в сторону Евросоюза, да?
Ну да, да, если так и своим языком.
Да.
Можно сказать об Александре Невском, что это вот когда-то Пушкин, Аполлон Григорьев, а потом вслед за ним Достоевский сказали, что Пушкин – это наше все, имея в виду культуру, то можно эти слова применить к Александру Невскому, что он наше все именно вот в отстаивании православной веры и в создании православной государственности, православной державности. Он фермент, семя, из которого, собственно, выросла наша держава. Сначала как царство, потом как империя. И не случайно поэтому мы праздновали недавно как раз перенесение мощей, 30 августа, да, по старому стилю, перенесение мощей в 1724 году Петром I по приказу Петра I из Рождественского монастыря
Владимира
в Троицкий собор. И сам Петр вошел на галеру, в которой находились мощи благоверного князя, и провожал их вот до берега, когда...
Зал был, да, торжественный салют из всех,
да,
орудий.
Да, и, кстати, вот очень важный момент, что Петр I, гениальный человек, конечно, бесспорно, он понимал значение Александра Невского, ведь часто Петра упрекали, и упрекают до сих пор в том, что он был недостаточно православным, что он Старобрядцы общением говорили, очень плохо, да, мы знаем, не хочется называть, как они величали нашего императора великого. Ну, в молодости, конечно, шалости какие-то у него были, не очень приятные, их смеять-то, может, и не надо. Но зрелый Петр, конечно, был православным человеком, безусловно, до мозга костей. Вот, и поэтому его отношение к Александру Невскому как раз это и доказывает. Ну и его младший сын Даниил Московский, память о котором тоже праздновали вот совсем недавно, он хранит московские пределы, Александр Невский, петербургский, такая радуга создается духовная над всей, на всей нашей страной, над всем отечеством.
И не просто младший сын Даниил Московский, святой родоначальник московских государей. Дело в том, что ему достался крест нательный. Наперстный крест Александра Невского. И этот крест был у его праправнука, святого благоверного князя Дмитрия Донского, на груди во время Куликовской битвы. То есть самому Александру Ярославовичу не пришлось сразиться с татарами, потому что сила была неодолимая тогда. А потомок его сына младшего разгромил орду на Куликовом поле. И Петр, государь-император Петр Алексеевич, когда он мощи переносил Александра Невского, он их как поставил как великое сокровище в основании града, как и Казанскую икону Пресвятой Богородицы. Это две святыни величайшие, которые хранят нашу вторую столицу, град апостола Петра.
Ну, такое святое семейство хранит наше Отечество и молится за него пред Господом. И еще, конечно, вот когда размышляешь об Александре Невском, то он является собой пример истинного зрячего патриотизма. Потому что патриотизм – высокое чувство. Но бывает так, что высота чувства есть, а духовного зрения, рассудительности не хватает. И бывает беда от этого, когда люди благонамеренные, очень хорошие, но не очень зрячие, не глубоко мыслящие, могут вот в своем порыве патриотическом, но незрячем, ломать много дров и погубить дело и страну, и себя. И действительно ведь Александра Невского обвиняли многие патриоты того времени в том, что он не хочет биться с татаро-монголами, что он центр тяжести борьбы за Русь перевел на Запад. И, ну, представим себе, что если бы было по-другому, не было бы Руси просто, вообще бы памяти не осталось. Мы сегодня об этом не могли бы с вами говорить.
Кстати, отец Александр, либералы, и как некоторые патриоты, они его язычники, они не чтят память нашего великого святого благоверного князя, а называют его прислужником Орды. А ведь на самом деле, что такое Орда? Вот каждый из слушателей представляет карту с детства. Представьте себе, от Владимира, от Волги и Дона до Северного Китая. От Ирана и Месопотамии до Таймура,
знаете, да? Вот, образ, вот это Орда. Образ поклона Александра Невского, знаете, какой? Можно склонить вы ее как раб, да? Там, целуя сапоги хозяину. А можно сказать, вы ее, глядя в глаза врагу при этом. Александр Невский, он вы ее склонил, но глядя в глаза врагу прямо. И потом Россия во весь рост выпрямилась.
Но он же сказал...
Вот цена этого поклона.
Мало того, он сказал, что Господь дал тебе, как царю, Батыю, да? Да, власть над нами. То есть он сказал, что мы смиряемся не перед тобой, а перед Богом, который дал тебе власть над нами. Сейчас он это понял. И причем удивительно, почему вот для меня отец Александр, я думаю, для многих, святой благоверный князь Александр Невский, любимый святой, да потому что он воплощает в себе и святого Витязя, он же богатырь, таких князей, о нем не зря этот Андреаш, когда приехал в Стирвант, магистр, он говорит, нигде я не видел, когда в молодости его увидел еще, нигде я не видел подобного ему. Он богатырь гигантского роста, красоты необыкновенной.
И такого же гигантского ума и глубины веры.
А глубины веры, это
не вот, только конечно, сердцем. Чудо Божие, да, что в 20 лет человек понимал такие, как бы сейчас, геополитические проблемы, понимал, решал один. Ему же не с кем было посоветоваться.
Ну, с митрополитом Кириллом потом.
Ну, только. Да. Но я думаю, что вообще, в принципе, решение он принимал после, наверное, глубокой молитвы уже сам. Но в 20 лет.
Конечно.
Какой как была зрелость. Ну и надо сказать, что он был довольно жестким в отношении тех людей, которые мешали его планам. Он их уговаривал, но если они не поддавались уговорам, то он применял жесткие средства, кстати говоря.
Но в Новгороде он подавил это восстание новгородцев, которые хотели поднять восстание против татар. А почему? Потому что он знал неодолимую силу, что Новгород уничтожат, и тогда придут ливонцы. Но мало того, он понимал, что когда татары пойдут карать господин Великий Новгород, то они вновь пройдут огненным таким валом, смерчем, все выжигая и вытаптывая по всей северо-восточной Руси. И он понимал, что вот эти патриоты, которые там якобы... И, кстати, своего сына Василия не пожалел. Он его тогда в пору в темницу посадил и больше к власти не допускал, который вместе с новгородцами поднял этот мятеж. И новгородцев очень жестко. Но это, кстати, крест великого государя, великого государственника, который часто не понимают, скажем так,
ему некогда объяснять, приходится наказывать. Да.
Да. На звонок мы слушаем. Слушаем вас,
говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Отец Александр и Виктор Александрович.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. 11 сентября, в день усекновения главы на Предтече, подпоминали все за веру царя Отечества, вот свою положивших, чин, который был установлен несколько веков назад при Екатерине, после турков. Почему не произносят за царя? Какой пласт людей исключаются, которые пожертвовали жизнью за царя? Хотя бы взять Ивана Сусанина. Если бы не он, может, вообще католичество уже было бы. Почему этот пласт изъят? Почему произносят только за веру и отечество?
Ну, потому что царя сейчас нет, помазанника. Поэтому так и произносят. Ну, а если он произносит за царя, то это может вызвать некоторое непонимание и... вместо единства мы можем получить дополнительную напряженность, так сказать.
То есть некоторые, дорогая слушательница, вот отец Александр, если что, меня поправит. Некоторые могут, люди, которые еще не осознали, что царисты, монархисты, это православное мировоззрение, они политические пристрастия, они могут решить, что из этого поминовения исключаются все, кто не за царя положил голову, да? А мы... Поминаем и всех, кто в Великую Отечественную войну, да, это получится. Здесь, да. Поэтому здесь, а не потому что...
Всему свое время. Возможно, что когда-нибудь мы произнесем за веру царя Отечества. Так что подождите, все может быть.
У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я представлюсь. В те времена, когда Бог и святитель Николай разговаривали со мной, дедушка сказал... То, что произошло в 17-м году, должно было произойти, но Бог не хотел, чтобы это произошло с твоими предками, потому отстранил их от власти. А по поводу Александра Невского. В 53-м году мы приходили к Сталину. Тот, кто держал меня за руку, сказал, ты хотел видеть моего потомка. Сталин гортанно сказал, кто ты?
Я, простите, я... Не, я...
Да, что-то мы я, простите,
вы знаете,
не
да, да, вы не представились и немножко...
Странноватые, да.
Как, о том, что вам Сталин сказал в 53-м году и так далее, из гроба, это как-то, знаете, это лучше к духовнику вам обратиться, чтобы он
дал вот говоря оценку. Да. Продолжая мысль, простите, обычным ложным патриотизме, да, да. Вот здесь нужно все-таки сказать о нашем президенте Владимире Путине, который человек верующий, почитает и Петра Первого, конечно же, и князя Александра Невского, тем более он, так сказать, выходец из Петербурга, из Ленинграда, в то время так он назывался. Но и вот многие же патриоты упрекают нашего президента за то, что он как бы недостаточно патриотичен и идет на компромиссы с теми силами, которые, как кажется, нашим патриотам, ну, с этими силами идти на компромисс нельзя.
То есть не входит в открытое противостояние,
ну, смотрите,
с Ордой.
Все-таки сколько он добился преимуществ для России благодаря именно умению идти на компромисс. Это же величайшее искусство, идти на компромисс. Конечно, большое искусство рубить мечом, образно говоря, но еще большее искусство идти на компромисс. Но, естественно, компромисс до какой-то степени возможен, я понимаю. Так вот, Александр Невский владел этим искусством в полной мере. И мне кажется, что вот и сегодня мы видим в нашем лидере эту способность.
Кстати, отец Александр...
Компромисс, который нам дал возможность сейчас выправить положение и уже встать почти в полный рост.
Ну, это, кстати, и тот компромисс, на который шел еще один государь, его внук Александра Невского, оклеветанный тоже Карамзиным, Костомаровым и некоторыми историками, Иван Данилович Калита, благочестивейший князь.
Да, безусловно, хороший пример, да.
Сегодня, когда спрашивают, а почему Калита? Ну как же, в Скопидом, там, в сундуке Калиты, московская власть. Какой Скопидом? Его Калитой назвали, потому что его кошель, Калита, всегда был отворен для милости. Любимец, близкий друг, единомышленник, святителя, да. Петра. Московского первого святителя, благочестивейший человек. У него сыновья все названы в честь преподобных. Андрей в честь Андрея Крицкого, да? Симеон в честь Иоанна, в честь Иоанна Лествичника. И вот, вот этот компромисс, о котором вы говорите, батюшка, это же это смирение перед волей Божией, это познание воли Божией. Александр Невский, он же не от себя что-то делал. Ему была открыта воля Божия. А кому воля Божия может открыта? Только чистым сердцем, наверное.
Да, на звонок.
Да, звонок. Слушаю, мы вас слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, братья и сестры. Спасибо вам за эфир. Я уже давно вас не слышала. Это Наталья из Москвы. Я передаю Наталья, всем радиоприхожанам, и вам, и батюшку очень прошу помолиться. От Елены Зайцевой. Вы знаете, она сейчас монахиня, Елена Федоровна. Она приняла постриг, и она отходит ко Господу. Вот ее дословные слова. Пожалуйста, позвони на Радонеж, Наталья. Она сейчас в Рузе находится при батюшке. Я не могу спокойно говорить. В общем, она знает, что ее дни сочтены, и она смиренно... Вы знаете, сколько она монахов, старцев лечила, да?
Да, да, да.
Травница монастырская. Если набрать в поиске монастырская травница, только она и появляется. Ее ролик все записывали, монахи Троицы Сергиевой Лавры о ней. В ролики ездили и на Украину, и везде, и в Почаевское. Эти все ролики выложены. Ей уже глубоко за 90. И вот она отходит ко Господу и просит молитв. Ей нужно подкрепление. Такого мужества я вообще-то не встречала духовного. Вот. Спасибо. А хотела я спросить вот что. Вот я выполнила ее волю. Спасибо, что меня, что еще, мне дали это сказать.
Еще раз, Наталья, назовите, пожалуйста.
Елена Федоровна Зайцева.
Чтобы наши слушатели запомнили. Да, мы знаем, да, да.
Знаете вы все, конечно, ее, конечно. Кто, да, ее не знает? Да. Когда все старцы, она же, ей нужно было уже отдыхать, она в этих травах, все эти в квартире, завалы просто, звонки. Она непосильную ношу несла, но она, конечно, все, что могла, сделала. Я к ней в Рузу поеду. И я прошу очень молитву, я со спокойной душой скажу, что я дозвонилась до Радонежа. Она почему-то вот... Она выступала, кстати, на Радонеже, да, помню. Да, да. Я рассказывала, как били по ногам маленьких их. У нее георгиевский кавалер, отец. А мать говорила, писать научились, и все. Кресты не снимать. Они с синими ногами приходили, дети. Но так как она лечила всех, мать, а ей тогда ставили галочки, вот кто медом занимался, пасечнику, и им... Ну, в общем, это очень много рассказ, потом все это из архива достану. Моя голубушка, моя родная, я ее ученица, я считаю, я с ней много ездила, много училась у нее, записывала ее, снимала тоже, потому что я понимала, что передо мной уникальный человек. И я хотела спросить на злобу дня, вот выборы будут.
Да, да,
и
да.
Такой материал. Националисты и вот Парнас, они же там объединяются, они какой-то замес делают страшный, обещают залить кровью в Москву в 17-м году. Почему именно в 17-м? Я ролики видела, они почему-то чересчур нагло себя ведут. Откуда у них эта уверенность? Она какая-то вот сатанинская уверенность, что они придут к власти, что они сделают Майдан в России. Пожалуйста, скажите, что это такое? Спасибо, чего нам, да, ждать?
Спасибо.
Во-первых,
Наталья,
тут свершилось то, о чем мы говорили не один год, что националисты, радикальные националисты, русские, язычники, так называемые, да,
нацдемы,
вот, они рано или поздно сольются с радикальными либералами, что мы сейчас и видим. То есть встреча в Парнасе с, так сказать, с либералами, там что, так сказать, закономерно. Но, понимаете, в чем дело, ни те, ни другие, ни либералы, ни националисты, они не имеют никакой почвы в сегодняшней России. Это, знаете, как перекати поле, шелуха без зерна. Это ветошь, носимая ветром. Поэтому эти угрозы, они, мне кажется, ничего не стоят. Они, конечно, будут, что угодно могут о пролитии крови в 2017 году, о морях крови и так далее. Но думаю, что этого не будет, и если они рыпнутся, их просто посадят куда следует.
Да,
вот, я думаю, так произойдет. Вот мой прогноз.
Как православные некоторые люди говорят, да, если они попытаются в моей родной Москве устроить Киевский Майдан с покрышками, я, говорит, сам возьму. Мне говорил один очень серьезный человек. Я, говорит, даже оружие брать не буду. Я, говорит, возьму дубину, ослоп, и пойду их разгонять, чтобы они не устраивали. А у нас Владимир Владимирович Путин все-таки создал сейчас Росгвардию. И я думаю, что мы все этим бесам, о которых Федор Михайлович Достоевский говорит, называл их бесами, мы отпор дадим. Что касается отец Александра, мне хотелось бы вот вспомнить наши прошлые передачи. Помните, мы говорили о том, что настоящий патриот может быть только патриотом православной России. Православный, просвещенный патриот.
Да.
А вот эти люди, которые якобы такие же националисты украинские, боролись, как они говорят, с еврейскими олигархами и стали прислужниками, шестерками у олигарха Коломойского, который себя называет жидобандерой, откровенно, и всех прочих. Вот эти, которые кричали «русские марши будем организовывать» и прочее, стали шестерками у Ходорковского, известного олигарха. Вот как это объяснить? Это безумие? Беснование?
Это беснование, потому что они же, вот эти националисты крайние и либералы, парнасовцы все эти, вот они же просто, ну, злятся от того, что ничего не получилось. У них лютая злоба против власти. Ну, а злоба, она, естественно, человека всегда мозги ему затуманивает. То есть человек просто-напросто перестает соображать. Он становится сумасшедшим, неадекватным. Ну, это мы и видим, собственно говоря, что Господь разум отнял. Вот они...
Как мы в 12-м году видели на болоте, русский националист обнимается и жмет руку Каспарову. И Немцову, понимаете? Ну вот как? Это все равно, что монархист сказал бы...
Чтобы посмотреть на господина Касьянова, чтобы понять, что ничего в 17-м году они сделать не смогут.
Да, конечно. Да, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, отец Александр. Меня зовут Елена, Москва. Я, знаете, хотел бы такой вот вопрос поднять по поводу того, что у нас на Ектенях, на службах не поминают Владимира Владимировича президента. То есть все как бы согласны, что президент православный и что вот как бы благое, на благо государства все делает, но почему-то, ну, как бы не поминается это вот в таком ключе, вот именно что молиться за Родину, да, и вот ту ситуацию, которую вы сейчас описывали, складывается.
Спасибо.
Ну, главное спасибо, понимать, что мы поминаем Владимира Владимировича всегда за престолом Божьим. На Проскомидии частицы вынимаем, поминаем его всегда. Все, большинство духовенства это делал. Сам Святейший Патриарх, естественно. Но велигласно поминать президента Путина сейчас преждевременно, поскольку, повторяю, это будет некая политизация. Понимаете? А политизации в церкви быть не должно. Потому что кому-то это очень не понравится. Понимаете, людям, входящим в храм Божий, зачем вносить дополнительные...
В их души смущение, да?
Да, смущение в их души. Зачем какой-то элемент носить в богослужение, который будет разделять, а не соединять людей? Это неправильно. Поэтому всему свое время. Когда время придет поминать вождя в какой-то форме, оно придет, и всем Господь откроет, что это нужно делать. Это будут делать, и всем будет это понятно, и все это примут. А сейчас немножко преждевременно. Именно, повторяю, дабы не было раздора между православными.
Кстати,
входящими в храм Божий.
С Херхимандрит Или, ну, это я просто могу подтвердить, все эти годы в Оптиной пустыне призывал всех поминать раба Божия Владимира, главу государства. Это наш оптинский духовник Оптиной пустыни. Сейчас он... Ну, говорят, духовник патриарха Схимандрит или афонский монах, оптинец, поэтому многие так и поминают. И каждый из нас должен, если понимает, какой крест несет на себе Владимир Владимирович Путин, то чтобы не вносить сумятицу в церковную жизнь, да, а в келейных молитвах мы поминаем.
Ведь важно всегда ко всему пытаться рассудительность, не спешить, иметь терпение. Потому что если мы немножко, так сказать, подтолкнем историю, из этого может выйти только лишь конфуз.
Да, у нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Слушаю. Добрый вечер.
Это вас беспокоит раба Божия Галина. Отец Александр, благословите вопрос задать.
Бог благословит, слушаем вас.
Я впервые была на молебне с акафистом в честь иконы Божьей Матери Казанской на знаменитой Торфянке, где служил отец Олег. Вот впечатление у меня было удручающее. По радио уже слышала несколько вот передач по этому поводу, но сама впервые вот присутствовала. И вы знаете, вот такая беспомощность вот наша по отношению к тем людям, которые там собрались, которые против богоборчества вот эти. Вы знаете, ну, просто ужасно. Потому что перед этим отец Алексей, вот храма преподобного Серафима, он объявлял, и объявляли время, все. Но так мало было присутствовало в поддержку вот этого богослужения. А они там вели себя просто безобразно. И полиция, она никаких мер фактически не предпринимала. Хотя я подошла к одному полицейскому молодому, я говорю: ребята, что вы делаете? Понятно, почему вы никаких мер не предпринимаете? Потому что это впереди, это вся ваша жизнь будет связана вот с этими ребятами, которые сейчас против батюшки.
Понятно. Ну, что можно сказать, отец Александр? Мы видим, какие силы сегодня выступают против строительства храмов. И против... И Торфянка — это такой показатель. Ну вот, я позволю себе высказать мнение. Недавно говорил с людьми, они ездят часто к матушке Феодосии на могилу нашей старицы схемонахини. И эти люди посоветовали, я с отцом Олегом не знаком, отцу Олегу поехать на могилку к матушке схемонахини Феодосии и помолиться, попросить прощения. Почему? Потому что, когда он участвовал в передаче, где Алан Чумак, представляете, кто это такой, и другие поносили матушку Феодосию, он промолчал и, в общем-то, с ними, может быть, согласился, сказал, что есть разные. И вот сейчас он увидел, как вот эти бесы, перед которыми он тогда на телевидении смирился, я не утверждаю, но вот люди, которые помнят эту передачу, они сказали, хорошо бы отцу Олегу поехать, попросить у матушки Феодосии ее молитвенной помощи на могилке. Может быть, эти бесы на Торфянке и рассеются постепенно. А если говорить о выборах, то мы видим, кто выступает против церкви православной, кто требует отдать Крым хунте, все эти парнасы, яблоки и все прочее, да, отец Александр?
Кажется, да, уже яблоки ясно. И престарелые парнасы.
И престарелые, да, звонок еще один, мы слушаем вас. Звонок сорвался. Да, и отец Александр, вот мы говорим о сложном нашем времени, о русской идеологии. Вот мне кажется, те, кто вышел на крестный ход, 50 тысяч русских людей с молитвой, шли по Невскому проспекту, в Александро-Невскую лавру, это и есть вот та идеология, которая должна восторжествовать. Потому что все разговоры о ЖКХ, обо всем, это все приходит и уходит, да? А вот это и есть...
Нет, то есть Россия всегда обращена к вечности, а не к вечности. К вечности, а не к вечности.
Не к вечности, да. Не к вещам, а к веществу, да.
В этом ее, так сказать... стратегический такой магистральный путь. Мы всегда думаем о вечности. О вечности думает Запад, поэтому он проигрывает нам сейчас. Они в вещах погрязли мира сего.
А мы выбираемся из этого.
А мы хотим к вечности прийти и молимся, чтобы Господь нам дал силы именно обрести спасение вечности. И вот мы сейчас с вами говорили о крестном ходе в Санкт-Петербурге. И мы видим много очень отрадных знаков вот таких благих перемен, свидетельствующих о том, что Россия думает о вечности. И вот, например, даже вот последние кадровые решения нашего президента, я имею в виду назначение министром образования Ольги Юрьевны Васильевой и назначением на пост уполномоченного по правам ребенка, то, что называется омбудсменом, это для русского языка, человека трудно выговорить, поэтому я буду называть все-таки уполномоченного по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой. Вот эти два назначения православных верующих людей, это, конечно, дорогого стоит, это знаковые моменты, безусловно.
Тем более Анна Юрьевна Кузнецова, матушка, жена священника, мать шести детей.
Шестерых детей, понимаете, и, конечно, понятно теперь, что все ювенальные проекты потерпят крах.
Ну, какая истерика в либеральной...
Да, и, конечно, потому что мы об этом ведь даже не могли еще, даже год назад помыслить не могли, что уполномоченного по ребенка выберут матушку.
Попадью.
Попадью, как они говорят. И что выберут место образования православного человека. И ведь вот что получится, когда Ольга Васильевна, только выбрали Ольгу Васильевну, тут же что началось? Что она сталинистка. Откуда они это взяли, совершенно непонятно. Человек где-то сказал что-то у советской власти, что это неоднозначная эпоха.
А он даже не это, Ольга Юрьевна Васильева сказала о роли Сталина в возвращении русской школы в 1934 году, в возвращении патриотизма. Вот это вещи объективные.
А когда она начала вычищать ливановские конюшни, так их называют, вот, авгиево-ливановские конюшни, да, то прорвался такой либеральный стон, словно восстал из праха жуткий ежов своими огромными рукавицами. Вот так это выглядело. Вот. И, конечно, сейчас вот они на них нападают, потому что они полагали, что такое невозможно. А это случилось. Какие отрадные знаки. И фамилии их замечательные. Ласкающие русское ухо. Кузнецова, Васильева. А то все Калина да Калина.
Может, это Калина уже созрела, пора убирать.
Знаете, какая Калину, песня была? Да. Калина красная, Калина вызрела. А раз вызрела, значит, ее пора уже убирать. Так ведь?
Просто урожай, не все, пора убирать. Не все знают, кто такой Калина, который, значит...
Да, есть такой.
Есть такой персонаж в Министерстве образования определенный.
Да, так что вот приходят Васильевы Кузнецовы, есть еще хорошие имена, Ольга Юрьевна, Анна Юрьевна, вот, а, так сказать, Калины, надеемся, будут как-то вот...
Постепенно
стушевывается Федор Михайлович Достоевский.
И как все эти Ливановы уйдут, да, уйдут в небытие.
Стушуются.
Да.
Замечательный глагол Достоевского.
Стушевывается.
Да? Постепенно
это Федор Михайлович придумал.
Да, в сумрачной дали будут бледнеть и уходить все дальше и дальше от русской жизни.
У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Вас.
Да, батюшка, благословите к Виктору обратиться.
Конечно.
Да, Виктор Александрович, что-то опять Чернов.
Да-да.
Вы не можете мой телефон записать?
Так я записывал ваш телефон, вы продиктовали Галине. Я вам тут же стал набирать телефон. Да. Еще раз. Ну,
да,
давайте...
Я вам там...
Сейчас мы вас из эфира выключим. Таисия Владимировна, ваш телефон запишет.
А, Таисия там
Только продиктуйте внимательно, потому что я тут же стал набирать вашего телефона. Он не набирался, наверное, полчаса пытался прозвониться. Да, и, батюшка, вот объявление, значит, с 14 сентября по 13 декабря в галерее классической фотографии открывается выставка известного фотодокументалиста Алексея Мякишева. Открытие в 19 часов завтра, 14 сентября. Это Савинская набережная, дом 23, строение 1. Телефон 8495-510-7713. А завтра, ну это мы завтра об этом в наших передачах вы услышите. Я просто прошу всех помолиться, потому что завтра 100 лет со дня рождения протоиерея Михаила Труханова. И панихидка на его могилке в 12 часов, вот, участок 33. Для тех, кто не сможет прийти, панихида будет в воскресенье, 18 сентября в 13 часов на Ваганьковском кладбище. Участок 33. Это метро 1905 года. Ну, а батюшку мы знали, исповедник отец Михаил Труханов. И 15 сентября будет презентация сборника проповеди нашего московского утешителя, протоиерея Валентина Амфитеатрова. В 19 часов Вишняковский переулок, дом 15. Ну, все вы знаете, это храм святителя Николая в Кузнецкой Свободе, где находится утолимая печаль иконы Матери Божией. Приходите, это метро Новокузнецкая, либо Павелецкая, Вишняковский переулок. Да, и еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Наверное, сорвался звонок. Ну, а я тогда еще раз, дорогие братья и сестры, приглашу вас в субботу, эту 17-го, перед выборами, помолиться у наших великих святынь. У Казанской иконы Пресвятой Богородицы, у чтимой Владимирской иконы в Сретенском монастыре, у многих святых, но завершится у нас, к сожалению, изменение, ну, может быть, и не к сожалению, не в храме святителя Николая в Толмачах у Владимирской иконы Матери Божией, а закончим мы и завершим нашу поездку в Коломенском, у величайшей святыни русской земли, державной иконы Пресвятой Богородицы. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Это в субботу, 17-го. И, наверное, отец Александр, каждый должен помолиться, потому что мы понимаем с вами, что вот эти силы антигосударственные, антирусские, антиправославные, они не должны больше, вообще, мне кажется, присутствовать в нашем политическом поле. Все эти...
Ну, мы сейчас не можем призывать к голосованию за ту или иную партию, тем более, вот я к священнику не имею права этого делать, но ясно одно, что всем православным людям надо голосовать за те силы, которые за государственность. За независимость.
И не против, и за церковь православную,
да, не против. Которые за православную церковь. Этих партий несколько, вот, сориентированных вот так позитивно, поэтому тут, я думаю, каждый выберет.
Для себя.
Надеюсь, что за представителей Парнас вряд ли кто-то из православных людей проголосует. Не призываю говорить против, но надеюсь, что этого не будет, даже почти в этом уверен.
Да, мы просим помолиться о здравии и Елены Зайцевой. Тяжко болящие, помолимся наш, да, замечательном человеке. И о здравии тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Татьяны, болящей Ларисы, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, Ларисы, болящего Никиты, тяжко болящего Георгия, болящего Александра. О здравии протоиерея Валерия, матушки Татьяны Сочады, тяжко болящей Матроны, тяжко болящего архимандрита Кирилла, архимандрита Ильи, болящих Алексея, Тамары, Лидии, Юлии, Валентины, Ирины, Светланы, Ларисы, Николая, Василия, Симеона, Елены, Ларисы, Златы, Виктора, болящего Виктора, болящего Виталия, и о покоении новопреставленной монахини Любови, Владимира, Ольги, Евгения, Валерия, Аркадия. Батюшка, ну вот на Ольгу Юрьевну Васильеву, когда напали, то все-таки православные педагоги, представители высшей школы, средней русской школы дали отповедь. А мне кажется, Анну Юрьевну Кузнецову тоже необходимо защищать, потому что там придумали...
Да, тут, видите, понимаете, да, ясно, что дело не в сталинизме там Ольги Васильевны, или там не в том, что Анна Юрьевна Кузнецова вспомнила когда-то о Телегоне. Есть такая была биологическая концепция, согласно которой беспорядочные половые контакты женщины с различными партнерами негативно сказывались на наследственных признаках потомства. Ну, она где-то упомянула об этом. Хотя, в общем, действительно, мы знаем, что грех, он не может не сказываться на потомстве. То, собственно, она, говоря о Телегоне, имела в виду, в принципе, как человек верующий, именно это. То есть, к духовную сторону.
Грех всегда сказывается, да?
Да, сказывается на потомстве. Но если эта женщина ведет беспорядочную половую жизнь, то, конечно, это грех, да, прежде всего. Естественно, скажется на потомстве. Вот что она имела в виду. Но им настолько неприятен нашим малым либеральному народу разговор о грехе, что они вот вменили ей в вину, что она телегонию вспомнила.
То есть саентологи на высших, да, должностях их не смущают.
Да, понимаете, вот и раздули целый, так сказать, тут хоровод, развели вокруг этого всего. Но дело в том, что она, повторяю, она просто имела в виду грех, который... Оброк греха – это смерть нравственная и физическая, как мы знаем.
Вообще,
да?
Отец Александр, если телегония пока не доказана, значит, ну, скажем так, наукой, да, научных доказательств, то по святым отцам отрицать, что грех влияет на потомство человека, ну, даже, а у праведников его рождается.
Даже саму телегонию, да? На самом деле, да, ведь она же была отвергнута в 19 веке, уже отвергать стали, потому что началась эмансипация, то есть... и другие либеральные процессы, которые требовали освободить женщину от всяких обязательств моральных и так далее. Поэтому телегония вступила в конфликт вот с этими новыми либеральными процессами.
Но не случайно, да, во всех традиционных, у всех народов традиции хранить девство,
да, и,
чтобы нормальное потомство было.
Потом как бы были некие эксперименты проведены, которые якобы доказали, что телегония несостоятельна, что это лженаука. Я не хочу сказать, что это наука точная, я не об этом говорю, но И обратное, это как-то очень, очень сложно. То есть то, что в ней что-то есть истинное, безусловно, так. Потому что, ну, есть вообще генетика и наследственность, вещи настолько сложные, что там какие-то однозначные выводы невозможны зачастую. Ну, а есть случаи, которые действительно можно объяснить только вот тем, что говорили сторонники Селигонии там, или вот, ну, я не знаю, там вот, например, допустим, дочь проститутки, вот такие случаи я просто знаю, в младенчестве была отобрана у матери, воспитывалась в хорошей нравственной семье. Но вдруг в подростковом возрасте, а у нее появилась склонность к древней профессии, самой древней профессии. Или там рождается ребенок в семье воров или бандитов. Его тоже в младенчестве берут, помещают в хорошую семью, но потом опять начинаются вот такие вещи. И это довольно часто такое встречается. И это есть наследственность, потому что они о своей семье, даже родной семье, ничего и не знали.
Последствия этим. Греха.
Это последствия греха. И здесь очень много о многом сказать. Поэтому, ну вот действительно, мы скажем, мы говорим, например, что вот либералы говорят, что противники вот этой теории телегонии абсолютной, они говорят, что не может женский организм, да, вот так зависеть от каких-то там таких вот вещей, как грех, да. Но странная вещь, допустим, всем известно, что вода, например, она очень, так сказать, отзывается на тельные воздействия.
На
вода.
Молитву при освящении,
если,
да?
Они водой молитву читают, то вода приобретает свойства позитивные и облагораживающие. Все церковные люди знают, что такое крещенская вода.
Ну, и наукой доказано, что меняется структура.
Да, да, если над водой включать тяжелый рог, например, или материться, то она будет другими, она станет мертвой, а не живой водой, да, и будет иметь очень плохие последствия для человеческого организма. Но если вода отзывается на воздействие, да, вот такого рода, то женский организм-то почему не должен отзываться? И, естественно, женский организм еще в большей мере будет подвержен влияниям. Ну, хотя бы даже потому, что наш организм состоит на 60% из воды.
Но, отец Александр, если...
А эмбрионы 97%, 90... а младенец 90%.
Если святые, да, отцы всегда говорят, чтобы ребенка причащали святых христовых тайн, потому что он через кровь матери причащается, чтобы мать почаще причащалась. Если батюшки благословляли, когда кормят материнским молоком младенца, мать читала «Достойно есть Богородица», да, то что говорить о последствия греха. Это ведь тоже сказывается все.
Ну, и потом я думаю, что сейчас уже очень много новых научных данных, и изменился инструментарий исследовательский. Я думаю, что если сейчас, допустим, провести новые эксперименты в отношении телегонии, то мы можем получить и немножко другие выводы.
Чем в 19 веке.
Да, и, кстати, неплохо было бы, чтобы этот эксперимент задействовали вот несчастных девочек-школьниц, которые, так сказать, были подвергнуты поруганию со стороны малого либерального народа в школе 057 московской недавно. Вот проверили потом вот экспериментально, что с ними будет.
Во всяком случае, это еще раз говорит о том, что в школе, в системе образования необходимо возвращать русскую школу к традиционным ценностям, не только к урокам Божьим, но всякое растлевающее влияние и в литературе, и в, значит, в кино, везде. Мы должны нашу молодежь ограждать. И
вот сейчас, если видите, это... вот опять вот мы используем 57-ю школу, да, все забалтывается. Все, что там случилось, вы знаете, да? Вот, да, что да. Там самое настоящее была в ханале педофилии в этой школе. Все сейчас забалтывается и пытается все это дело, так сказать, замолчать и дать ему ход.
Опять же, это либералы пытаются...
Да. Да, ну, такая либеральная школа известная, да. Поэтому вот как с этим быть?
Во всяком случае, отец Александр, мы надеемся, что власть в таких случаях должна применять жесткую силу и помнить, что не напрасно меч, да, как по словам.
Ну и потом же очевидно, да, сейчас, что, повторяю еще раз, что вот эти нападки на Ольгу Юрьевну Васильеву и на Анну Юрьевну Кузнецову, не из-за того, что они там как-то к сталинизму относятся с симпатией там или к телегонии, дело же не в этом, просто им невыносим сам факт, что на должность этого уровня приходят православные русские люди. Вот если пришли бы сейчас, допустим, на эти должности, не знаю, какими там лесбиянки, геи, хабардисты, мормоны, саентологи, там, проститутки или там педофилы, они бы, я думаю, не стали возражать. А еще начали, может быть, и руку плескать бы.
Кстати, пришла записка, наши слушатели, да, напоминают о Людмиле Есипенко, которая в 2015-м в Манеже пыталась защитить православие, защищая от насмешек новоиспеченных этих современных художников, так называемых, на самом деле, оккультисты, кощунники. И вот она же и помещена сейчас в психиатрическую больницу. Просим святых молитв о рабе Божией Людмиле. И вот мне кажется, что вот это поле битвы сегодня для безопасности государства, оно не менее важное и серьезное. Там идет борьба, чем в Сирии против международного терроризма, чем на Донбассе с фашистами. Это тоже очень важно. У нас звонок еще.
Слушаю вас.
Алло, Виктор Александрович.
Да-да, Александр.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Еле дозвонился. Виктор Александрович, я хотел спросить вот у отца Александра такую вещь. Знаете, вот сейчас в стране у нас творится невообразимое, конечно, с образованием, с языком. Вот как отец Александр смотрит на то, что, например, даже на вот нашей любимой радиостанции есть некоторые батюшки. Ну, чтобы голосом не быть, допустим, батюшка Дмитрий Смирнов, батюшка Андрей, забыл фамилию, забываю. Вот. Они позволяют себе такие вещи, в общем-то, говорить, которые, ну, слушать женщинам особо не очень здорово. Вот такие вещи называют, как не женщина, а баба там, мужик, сопляк, еще что-то такое. Вот это первое. А потом, вот то, что сейчас батюшка Александр говорит, что в стране там такое творится, потому что власть это слабая для того, чтобы навести порядок. Она не тем занята. Вот сейчас был бы Сталин, сейчас просто волевое решение, и все вот на телевидении, это гадость.
Все понял, спасибо.
Спасибо, Александр.
Понимаете, в чем дело? Ну вот, опять-таки, ну, причем здесь в данном случае Сталин. Разные эпохи, разные возможности, разные совершенно были ситуации. Ну,
общество разное.
Вы же видите, что Путин, ну это очевидно же, что он делает все, ну постепенно. Он не может рывком что-то все решить. Это просто невозможно. Он постепенно пытается что-то изменить. И вот те кадровые назначения, о которых мы только что говорили, ну, это же подтверждение, это же свидетельство, что явно меняется кадровая политика наша на самом высоком уровне. Путин к этому долго шел. Он не мог это делать еще, может быть, 2-3 года назад. Он подготовился сейчас. И я думаю, что это будет иметь продолжение, эта кадровая политика позитивная. Я уверен, что на руководящие посты в нашем государстве будут выдвигаться все больше и больше православных русских людей. Вот. И это явная тенденция уже обозначена. Ну, потерпите, молитесь, что это было так. А что касается того же Сталина, раз уж вы его вспомнили, то скажу вам так, что и Сталин очень часто действовал постепенно и медленно. Ведь с,
путем компромисса,
да, с 20-х годов по 37-й Сталин очень долго, постепенно. И он, кстати говоря, как раз его качество, одно из его качеств, это терпеливость и неспешность. Поэтому вы тут не совсем удачный пример привели.
Ну, как кто-то сказал, гений терпения о Иосифе Сталине, потому что он понимал, какая сила противостоит. Дорогой Александр, дело в том, что отец Александр Шумский говорил, как кандидат педагогических наук, зная эту систему, говорил в одной из передач о том, что либералы какие-то ключевые посты в системе образования захватили не в 91-м году, отец Александр, я
да
правильно?
Это очень жаду? Давно, это еще в 70-е годы процесс пошел.
И в СМИ тем более, понимаете? И, к сожалению, вот так, как это в 20-е годы, да и в 20-е годы это постепенно делалось, в 20-е, 30-е. Фактически то, о чем Ольга Юрьевна Васильева говорила, в 34-м году только смогли переломить это.
Нет, все это, вот это остальное, все говорят, помнят репрессии, когда действительно проводились массовые там репрессии, расстрелы, чистки и так далее. Но это были все-таки моменты достаточно кратковременные, а остальное время это была очень кропотливая и терпеливая работа руководства.
И в области культуры в том числе, и в области образования. Конечно. Мы слушаем вас, говорите, слушаем. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот хотела такую немножечко юмористическую ноту внести. Вы упомянули слова песни «Калина Красная», а я знаю продолжение. «Калина Красная, Калина вызрела, я у залеточки характер вызнала». Вот. А еще позвольте вот коротенькую молитву прочитать.
Да.
Господи, обрати к Тебе и сердца врагов наших, если же невозможно, ожесточенным обратитесь, то положи преграду зла их и защити от них избранных твоих.
Аминь.
Ну, аминь, да.
Аминь. Хорошо. Отец Александр, а мы-то действительно вот с такой силой столкнулись и внутри страны, и мы видим, кто нам противостоит. Вот сейчас, когда особенно одного из кандидатов на президента США показывают, говорят, что она больная. Но для православного человека, который видит эти кадры, то совершенно очевидно, что это не просто там болезнь Паркинсона, а это такое беснование.
Знаете, вот просто мне жалко американский народ. Там есть нормальные люди.
Очень хорошие, да.
Очень приличные люди. Их немало там, кстати говоря. И православные люди там есть. И просто хорошие очень люди. Вот. И все же ограничивается там Нью-Йорком, да, так сказать. Как там у них, как это знаменитые улицы, Брайтон-Бич, да, все-таки у них большая страна, есть ковбои, есть...
Одноэтажная Америка.
Одноэтажная, да? Америка и так далее. Вот, есть Бены, водители из «Бумбити», из «Брата 2», замечательные ребята, так что все есть, поэтому, конечно, их жалко, но они должны подумать, почему это происходит. Надо как-то уже к Богу обращаться, чтобы не было вот такого позора, как мы видим сейчас на... Это же несчастный человек, это Клинтон. Она же действительно, ну, у нее вид условно больного, разбитого, это развалина.
И кривляния такие.
Да, и ее пожалеть-то хочется. Не, тяжело, правда, ее пожалеть, потому что она столько зла причинила, да. Вот. Ну, даже если пытаешься найти какие-то силы, чтобы посочувствовать больному человеку. Трампа никогда там, скорее всего, не выберут, потому что он, так сказать, не вписывается, да. Ну, и вообще понятно, что у них такой кризис духовный. Страшный кризис, что, собственно, и этот политический, этот идиотизм, клоунада политическая, это следствие духовного страшного кризиса. Но я надеюсь, что американский народ как-то все-таки поймет, что с ним происходит.
Но, во всяком случае, и не только глава нашего государства постоянно говорит, очень выдержанно протягивает руку помощи. Мы все 11 сентября соболезным пожарникам, людям, погибшим в этих башнях-близнецах. Но мы понимаем, кто за этим стоял. А вообще, действительно, отец Александр, вот сегодня в начале передачи прозвучали замечательные слова о том, что у нас вечность, у них вещизм, да?
У нас вечность, у них вечность.
И вот, да, раз вы вспомнили случайно «Брат 2» сейчас, то там звучат ключевые слова, которые, кстати, да, соотносятся со словами святого благоверного князя Александра Невского. «Не в силе Бога в правде». Помните, он говорит, ну вот что, американец, да?
Вот и обидел кого-то, что сильнее
обманул,
стал.
Обманул, да.
А кого обманул, тот сильнее стал. Потому то есть, что... это слова «не в силе Бог, а в правде». Вот, да, по-другому, да, высказаны слова. Вот как, да, удивительно в искусстве бывает.
Ну, а наша передача подошла к концу. Дорогие братья и сестры, мы вас поздравляем с новолетием церковным. Вел передачу Виктор Соломкин. А сегодня беседовал с нами отец Александр Шумский.
Господь.